Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы» – подкаст для тех, кто хочет поменьше времени проводить в соцсетях. Два раза в неделю я пересказываю вам самые яркие и интересные обсуждения из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба. В этом выпуске речь пойдет о планах возрождения автомобильной марки «Москвич» и о вступлении в НАТО, Финляндии и Швеции. Корпорация Renault уходит из России, а ее активы переходят в государственную собственность. Один из них, завод в Москве, отошел московскому правительству, и мэр города Сергей Собянин тут же объявил, что на его базе возобновится производство машин под исторической маркой «Москвич». Министр транспорта Виталий Савельев пошел еще дальше. На марафоне «Новое знание» он заявил, что новые «Москвичи» будут электромобилями.
Ну, Сергей Семенович Собянин 16 мая объявил, что у нас будет выпускаться «Москвич». Хочу подчеркнуть, что это не просто будет «Москвич». Это «Москвич» на электродвигателе. И, как показывают аналитики 2040 года, практически 100% автомобилей они будут все работать на электрических двигателях, что существенно, потому что это экологически чистый двигатель, это удобно, это бесшумно. Поэтому все идет вот как бы в этом направлении.
Патриотичные блогеры в восторге. Наталья Осипова.
Позвольте дать вам совет, Сергей Семенович, маркетологический, про красоту. Начните с первой модели, с «Москвича 400». Из рук будут рвать, вот увидите. Что там британский мини-купер скулит в углу рядом с этой роскошной машиной? Те легендарные «Москвичи» нынче на аукционах только, за бешеные деньги. Сделайте нам моднючую, стильную современную машину. «Москвич». Как много в этом слове и как много в этом виде.
Сергей Удальцов.
Вот это правильная тенденция. Левые силы давно говорят о том, что нужно активнее забирать под контроль отечественных производителей западные предприятия, ушедшие из России. Ждем, когда рестораны «Макдональдс» будут переоборудованы в заведения отечественного общепита, где можно будет недорого покушать вкусные пирожки, пельмени, бутерброды, а вместо колы выпить вкусного российского лимонада.
Примерно такими же эмоциями делится на своем канале писатель Александр Елизара.
Где-то, конечно, безусловно, позитивные новости, но потому что, ну, тошнит уже от этих иномарок. Такое ощущение, что живем за границей, ну, как колония, как Алжир какой-то. Рено, Пежо, сколько можно уже? То есть, хороши названия иностранные, когда их чуть-чуть, как вот в этот, в плов, да, кинул там кизила чуть-чуть. Это уже приятно. Изюмчик, кизил, там еще какие-то приправы. Но когда ты понимаешь, что ничего родного уже не осталось, соответственно, уже это все неприятно.
На противоположном фланге, наоборот, ужасаются реставрации Советского Союза в его худших проявлениях, одним из которых, несомненно, был и легендарный по своей некачественности автомобиль «Москвич». Максим Дбар.
На заводе Renault будут производить «Москвич». Доллар скоро будет стоить 64 копейки, но купить его можно только на черном рынке. Когда я мечтал о машине времени, я представлял себе это несколько по-другому.
Твиттер, пятая колонка.
Ну что, любители СССР, мечты сбываются. Цензура, у власти больной дед, 99% за, где-то в танках горят солдатики, а ЗЛК выпускает «Москвич». Осталось дождаться талонов на масло, югославских сапог по очереди на полгода, и можно ставить хрусталь в сервант и прибивать ковер к стене.
Эксперты тем временем отмечают, что самой важной частью в анонсе мэра Москвы были слова «Мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы». Об этом говорит, например, Екатерина Шульман в программе «Статус» на канале «Живой гвоздь».
Основной целью такого рода действий является даже не производство автомобилей «Москвич», а сохранение занятости. Знаете, что одно из основных, так сказать, направлений политики нашего правительства на рынке труда состоит в предотвращении массовой безработицы. Таким образом, мы встречали все экономические кризисы, с которыми сталкивались 2008 год и 2014 год. Формы всякой псевдозанятости вводятся, людей отправляют в неоплачиваемые отпуска, переводят на сокращенную рабочую неделю. Всякого рода меры хороши с точки зрения правительства и работодателя, только не увольнение. Опять же, чтобы не повторялась ситуация 90-х, завод закрыт, а вы идите куда хотите.
Того же мнения придерживается и социолог Алексей Рощин.
Крайне характерный момент, что брошенный французами завод не выставляют на торги, а передают городу, которому он нахрен не нужен. Дело в том, что в стране просто нет частников, которые бы взялись за настолько безнадежное предприятие. Ключевое в словах Собянина вот это – сохранить большую часть коллектива, непосредственно работающего на заводе и у его смежников. Власти страшит массовая безработица, причем не где-нибудь, а прямо в столице. Никаких москвичей, понятно, не будет, но зато большие трудовые коллективы какое-то время будут сохранять хотя бы иллюзию занятости. Причем за счет не федерального, а московского бюджета.
Видеоблогер из Геленджика Вадим Харченко на своем канале «Личное мнение» напоминает, что Петр Толстой еще в марте предлагал национализировать заводы Volkswagen и начать выпускать на них автомобили под маркой «Буратино».
А подождите, 3 месяца прошло с момента, как товарищ Толстой заявил, что мы на заводах Volkswagen сделаем «Буратино». И на этом «Буратино». Буратино или Буратино, ну что там мы там сделаем? Тоже свое должно быть название. Само название, сказка про Буратино, она, по-моему, тоже заграничная. 3 месяца прошло, заводы в Калуге стоят. Стоят. Что не сделали Буратино мы? Буратино, извините. Завод есть, люди есть. Желание бешеное все имеют импортозаместиться. Что, ничего, что, где? Могу пойти Буратино купить, можно? Нет. Сплошные сказки, друзья.
На самом деле построить с нуля автомобильное производство в условиях жестких санкций – задача не из простых, пишет доцент Института общественных наук РАНХИКС Николай Кульбака.
Рано или поздно любой московский мэр обзаводится за счет города собственным автозаводом «Москвич». Наверное, это болезнь такая, сугубо мэрская. Появляется игрушка, которой можно хвастаться, прямо как в детстве. «Смотрите, у меня есть машинка». Только вот надоедает она быстро, ибо автопром – это совсем другая тема. Разработка современного автомобиля требует затрат от 1,5 до 1,5 миллиардов долларов. И продать надо не менее 300-400 тысяч машин, чтобы окупить эту разработку, на что потребуется лет 5-10 как минимум. А с учетом умения пилить, этот проект вновь закончится пустыми корпусами заводов, увольнением сотрудников и полной безответственностью чиновников всех уровней вплоть до мэра, который к тому времени, как это водится, уже ни за что не будет отвечать.
Начать следует с того, что в России может не оказаться проектировщиков, способных разработать с нуля отечественную платформу для легковых автомобилей, говорит экономист Сергей Алексашенко в программе «Вдох-выдох» со Стасом Крючковым.
Выясняется, что у вас инженеры, они ни разу такую машину не проектировали. Ну, потому что сам по себе завод «АвтоВАЗ» – это «Фиат». Завод «АЗЛК», который уже рухнул, вообще говоря, «Москвич», это «Опель Кадет», который из Германии. Завод «ГАЗ», который «Волга», это, вообще-то говоря, «Форд» образца там, 1930 года. Все, что запроектировал там советская автомобильная промышленность, это автомобиль «Запорожец». У вас нет просто технических капабельцев, у вас нет людей, которые умеют проектировать современный автомобиль. И это не вопрос денег, это не вопрос времени. У вас просто нет навыков таких. И поэтому вы, как директор «АвтоВАЗа», можете из штанов выпрыгнуть. Но вы не сможете запроектировать автомобиль, ну, скажем так, в течение ближайших 5 лет. Может быть, через 5 лет вы там пошлете гонцов из службы внешней разведки, там каких-то подкупите инженеров, привезете их к себе, научите. За 5 лет, может быть, вы спроектируете такой автомобиль.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что если получится сделать под маркой «Москвич» хорошую машину, то, цитата, «это будет шикарно, и, конечно же, все захотят иметь такую машину, в том числе и президент». Конец цитаты. Однако большинство комментаторов особого шика не ждут и подозревают, что новые «Москвичи» будут вариации на тему недостаточно хорошо забытого старого. Илья Вайцман.
Разумеется, речь не идет ни про «Москвич-2141», ни про «Москвич-412», тем более. Выпускать будут те же самые «Логаны» и «Дастеры», только А с шильдиком «Москвич» и Б кастрированные на недоступные компоненты, без ABS, уровня Евро-0 и так далее. Но машины будут, если еще будут, совсем не 412-е, даже не карбюраторные.
Но даже такие варианты могут оказаться недосягаемыми. Выпускать «Логаны» и «Дастеры» на заводе «Москвич» больше нельзя, потому что они состояли из импортных компонентов, которые в Россию больше никто поставлять не будет. А Китай может посчитать сотрудничество с Россией невыгодным, поясняет автомобильный эксперт Сергей Асланян на канале «Популярная политика».
Завод «Москвич» на этом месте был в 8 раз больше, чем нынешний финальный участок сборки «Дастеров». Потому что «Дастер» — это была конечная стадия. Там все привезли и все собрали. Завод «Москвич» производил двигатели, у него была своя штамповка. На заводе «Рено» этого нет. Значит, где-то должно, ну, рядом, под соседним кустом или в соседней стране, появится некое производство. Вот тут крылья штампуют, тут крыши, тут, знаете ли, проводочки натягивают, тут вот шинки накачивают, тут сиденья набивают, тут вот из пластика рули отливают и панели приборов. Вот этого всего нет. И когда кто-то заявляет о том, что у нас будет производство автомобилей, Собянин говорит, мы возродим «Москвич», то мы, конечно, рисуем себе мрачную перспективу, что это будет «Москвич 412» или «403», и где-то есть станки, которые умеют его делать. Нет. Есть пролетариат, который умеет его делать. Нет. И тогда мы понимаем, ну, конечно же, Китай, наверное, придет. У «КамАЗа» легковых платформ не существует. У завода «Москвич», поскольку его нет, тоже. «Рено» ушел, значит, Китай. Китай, приходи. Опыт «Хуавея» тебя ведь научил тому, что можно попытаться поспорить с Америкой, которая обещает тебе санкции. Приходи, мы же выгодные партнеры. Посмотри, «Рено», видишь, какую выгоду здесь, в нашей стране, получил? Самое время тебе заместить вакантную должность. Логистический коридорчик в 6 тысяч километров от китайской границы до Москвы. Выгодно же возить запчасти. Все 100%, включая болты и гайки. Собирать некую машину, а мы сверху на нее приклеим логотип, он будет называться «Москвич». Ну, выгодно же. Ну, бизнес.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Привет, меня зовут Полина Галуева. И это новый подкаст о том, как Радио Свобода издавала и читала в эфире запрещенную литературу, заполняя таким образом пустые полки в домах советских читателей.
Или там «Олеся Куприн открывает атом Набоков».
Вы узнаете, какими способами «Тамиздат» попадал в СССР, как его читали и при чем здесь ЦРУ. Слушайте подкаст «Пустая полка» в эфире с 13 февраля.
Вы слушаете подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Две страны, десятилетиями соблюдавшие нейтралитет, присоединятся к альянсу, который Россия считает вражеским. А все потому, что Кремль не понимает принципа взаимной выгоды, пишет экономист Константин Сонин.
НАТО выгодно добавление двух стран, потому что это и военные силы, и разведка, и надежные с устойчивыми политическими режимами партнеры. НАТО в ответ предлагает пятую статью «Нападение на страну-члена НАТО является нападением на все». Взаимовыгодный обмен. Мир движется взаимовыгодными обменами, а не угрозами. А вот интересно, что выгодного предлагала Швеция и Финляндия и Россия? Да ничего не предлагала. Гарантии безопасности, ничем не подкрепленные пустые слова, да и пустых слов не произносила. Было много угроз и от Путина, и от идиота Медведева, и по дипломатическим каналам. Но в угрозах нет ничего взаимовыгодного. Угрозами можно чего-то добиться от слабого, и то угрозами всегда можно добиться меньше, чем взаимной выгодой. Путин и компания решили со своим опытом подворотни, что ничего взаимовыгодного не бывает. Глупость, но выучили же, и сколько их жизнь не учит, что это просто дурь, все угрожают и угрожают. С теми же катастрофическими результатами.
О том, чем именно угрожал Путин северным странам, рассказывает политолог Иван Преображенский на канале Михаила Фишмана.
Еще до того, как он начал войну, он уже напугал эти страны, заявив, что он потребует, чтобы эти государства утратили возможность вступления в НАТО. А для них не само вступление в НАТО, а возможность вступления в течение всех последних 77 лет после конца Второй мировой войны была, по сути дела, главным стимулом для того, чтобы Советский Союз не пытался их поглотить. У них очень глубоко в политическом классе сидит убеждение, что от этого принципа ни в коем случае нельзя отказываться. Кремль пугает их возможностью поглощения, а они пугают Кремль возможностью разворота полного уже на Запад и вступления в НАТО. Если Кремль вот эту игру вдруг закончил и перешел от условного постмодерна к модерну, то в классической модерной войне они, безусловно, должны выбрать сторону. И они ее выбрали, они вступают в НАТО, соответственно, создавая для России стратегический риск, которых у нее не было, наверное, со времени окончания Второй мировой войны, так приблизительно.
В блогах, с одной стороны, много злорадства, а с другой много и опасений, что Россия ответит чем-нибудь похуже угроз. Евгений Панасенков.
Путинский режим все же достиг феноменальных свершений. Понимаете, вступление Финляндии в НАТО было практически невозможным. Даже сам разговор об этом, даже просто обсуждение в СМИ на уровне первых лиц еще недавно было нереалистичным. Почти век полного нейтралитета и даже запрета на обратную риторику. И в кратчайшие сроки все это удалось отменить. поменять. Ритмы фантастические. Дальше больше? А каким будет ответ? А какие новости породит этот ответ?
Однако Путин в своем выступлении на заседании ОДКБ Финляндии и Швеции угрожать не стал и вообще прокомментировал присоединение этих стран к НАТО достаточно спокойно.
Что касается расширения, в том числе за счет новых членов Альянса, Финляндия, Швеция, у России, хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги, нет проблем с этими государствами. Нет. И поэтому в этом смысле непосредственной угрозы для нас расширение за счет этих стран для России не создается. Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. И какой она будет, мы будем смотреть, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться.
Эти слова стали поводом для многочисленных саркастических комментариев. Твиттер пан доктор.
А помните, как они в феврале кричали НАТО: «Забирайте свои манатки и уходите к линии 1997 года». Теперь вот Финляндия и Швеция вступают в НАТО, а из чумного барака тишина. Ни про манатки, ни про 97-й год не слышно.
Сергей Аксенов.
Извините, пожалуйста, мне только спросить. А вот если вступление Швеции и Финляндии в НАТО не представляет для говнокомандующего проблемы, то зачем он вообще в Украину-то полез, которую даже не планировали в НАТО принимать? А НАТО какую проблему для него представляла?
Но в таком поведении Кремля есть своя извращенная логика, пишет политолог Татьяна Становая.
Очень многие удивляются этой позиции Путина и не понимают логики. Дело в том, что для Путина проблема НАТО всегда была не военно-стратегической, а геополитически-исторической по своей сути. То есть НАТО пусть существует на Западе, но не у нас. Украина, Грузия, Молдавия – это у нас, исторически у нас. Кстати, в связи с этим сейчас в военных кругах растет сильное раздражение, так как тут воспринимают НАТО именно как военно-стратегическую угрозу и считают логику Путина ошибочной. Он защищает наше, в его понимании, пространство, но подставляет Россию стратегически.
Намного менее дипломатично высказываются украинские комментаторы. Например, журналист Виталий Портников на своем YouTube-канале.
Путина на самом деле интересовала не евроатлантическая интеграция Украины или Грузии, а сам факт того, что эти страны вообще существуют. Это нужно совершенно очевидно признать. Для Владимира Путина, для российского политического руководства, для русского народа Украина – это несуществующее государство, часть территории так называемой исторической России, которая должна быть завоевана и аннексирована самой Российской Федерацией. И с этой точки зрения речь идет вовсе не о тех угрозах, которые возникают, если Украина вступит в НАТО. Вовсе нет. Главная угроза вступлению Украины в НАТО, так это то, что эту страну не удастся оккупировать и присоединить к России. То есть это не НАТО угрожает Российской Федерации, когда говорит о своей готовности расширяться и принимать те государства, которые будут готовы к вступлению в Североатлантический Союз. Это Россия угрожает Украине, как мы это уже увидели и в 2014 году, и в 2022, и стремится к оккупации территории этой страны и к аннексии этой территории либо полностью, либо по регионам.
Есть и те, кто видит в реакции президента повод для оптимизма. Например, политолог Аббас Галямов.
Верные своему принципу «за плохие поступки власти ругать, а за хорошие хвалить», зафиксирую, что мне сдержанная реакция Путина на вступление Финляндии и Швеции в НАТО скорее понравилась. Возможно, еще не все остатки здравого смысла и трезвости растрачены.
Однако для того, чтобы демонстрировать отсутствие трезвости и здравого смысла, у Кремля есть другие спикеры. Например, Мария Захарова, которая заявила, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО под давлением США развязывает руки Российской Федерации. Оппозиционные блогеры иронизируют. Тарас Бурмистров.
И это называется «руки пока не развязаны». Хочешь, раздолбай города соседней европейской страны в ноль, уже сделано. Хочешь, ври по ТВ на шестой части суши так, что у Геббельса уши вянут. Ни в чем себе не отказывай. Это было раньше, но теперь руки развязаны, да.
Михаил Ходорковский.
МИД заявил о развязанных руках России после расширения НАТО в Европе. Да у вас, душегубов, они и так развязаны. Связаны руки были у тех, кого вы в Буче расстреливали.
Замглавы МИД Сергей Рябков раньше тоже заявлял, что у Швеции и Финляндии не должно быть иллюзий, что Россия просто смирится с их вступлением в НАТО. Можно ли в этой связи ожидать, что Россия даст военный ответ Финляндии и Швеции? На этот вопрос отвечает бывший посол США в Украине Джон Хёрбст на канале Катрикадзе и Дзятко.
Опять нельзя это исключить. Но было бы странно этого ожидать. Мы должны приготовиться ко всякому варианту в развитии ситуации. Но мы видим, я сказал бы, некомпетентность обычных военных сил России в Украине. У них нет, я сказал бы сейчас, потенциал воевать с Финляндией и Швецией. Они могут угрожать ядерным оружием, но это уже старая тактика Кремля, старая тактика Путина. И мы уже привыкли к этой глупости. И мы начинаем в ответ на такую угрозу говорить свое презрение. И даже мы высмеиваем эту угрозу. Потому что мы понимаем, что Америка, и не только Америка, наши союзники, Великобритания, Франция, тоже имеют ядерное оружие. И употребить такое оружие – это катастрофа не только для Запада, а тоже для России.
В том, что Россия способна только на пустые угрозы, уверен и украинский политический аналитик Владимир Горбач.
Шанс вступить в НАТО Финляндия и Швеция получили, потому что сейчас для этого появилось окно возможностей. То есть, когда Россия полностью завязла в войне с Украиной, она не может практически ничего сделать. Рано или поздно такой момент наступит и для Украины, когда Россия будет не способна противостоять этому сценарию. Это может случиться как в случае проигрыша в Украине, так и в результате внутренних катаклизмов в самой Российской Федерации. Что до ядерного ответа, которым пригрозил Кремль, это скорее риторическое упражнение. Все уже давно поняли, что это последний аргумент, который есть в российском арсенале. И этот аргумент сугубо вербальный. Они могут угрожать атомным оружием, но не могут его применить, поскольку будут уничтожены ответным ударом.
Подмога пришла откуда не ждали. Президент Турции Реджеп Эрдоган в понедельник заявил, что Анкара не одобрит вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Многие прокремлевские блогеры написали по этому поводу триумфальные посты. У Эрдогана в этой ситуации есть и повод для торга, и пространство для маневра, и рано или поздно он заключит выгодную для себя сделку, комментирует президент Российской ассоциации евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина в подкасте «Медузы. Что случилось?».
Конечно, его не могут не беспокоить вот такие политические моменты, как поддержка этими двумя странами, особенно Швецией. То, что Эрдоган считает неприемлемой для себя оппозицией. Это Курдская рабочая партия, кстати, представители которой даже присутствуют в парламенте Швеции. Поэтому, конечно, он будет добиваться для себя уступок. Я думаю, что все-таки этот вопрос будет решен с Турцией. Как всегда он решался с Турцией, да, и в случае, скажем, с беженцами Германия заплатила и платит каждый год по несколько миллиардов евро, хочу подчеркнуть. И тогда Эрдоган идет навстречу европейским союзникам. Поэтому он из этой ситуации пытается извлечь максимум возможного.
Вследу этот максимум возможного стал известен, комментирует блогер Анатолий Несмеян.
Блумберг опубликовал требования Турции в обмен на одобрение вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Объявление Швеции и Финляндии рабочей партии Курдистана и ее производных террористическими организациями, отмена эмбарго на поставки оружия, повторное вхождение в программу истребителей F-35, утверждение нового пакета закупок истребителей F-16, снятие санкций с ЗРС С-400. Как и предполагалось, РПК была только поводом, чтобы было за что зацепиться. Далее Эрдоган поступил как ушлый восточный купец, который нашел лампу с джином и потер ее. «Хочу миллион долларов, вечную молодость, красавицу-жену, Бентли и виллу в Майами». Это во-первых. Во-вторых, торговаться так полным списком.
Все это напоминает всем известные ближневосточные традиции торга, отмечает на канале «Живой гвоздь» Сергей Пархоменко.
Ну, всякий, кто бывал в Стамбуле, всякий, кто бывал на Большом базаре или как бы хотя бы проходил сквозь Большой базар, знает, как они виртуозно торгуются. И даже наблюдательный человек может как-то собрать коллекцию традиционных приемов. Ну вот, например, когда вам пытаются что-то продавать, в какой-то момент, например, вам говорят: «Нет, нет, 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 все, 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 разговор закончен, извините, я не могу больше вами заниматься, у меня есть другие покупатели». Простите, я понимаю, что мы с вами не договоримся. Пожалуйста, больше не тратьте сил на то, чтобы мне предлагать какую-то цену, на то, чтобы меня в чем-то уговаривать. Извините, я был очень рад видеть вас в моем магазине, но, к сожалению, мы с вами ни о чем не договоримся. После этого вы выходите из этого магазина огорченный, проходите 10 шагов от дверей, и на вас со спины бросается владелец этого магазина с криками: «Уважаемый, уважаемый, куда же вы? Почему? Нет, подождите, вы меня совершенно неправильно поняли. Давайте все-таки обсудим с вами, почем вы готовы купить этот ковер. Ну и так далее. Вот ровно это мы видим в поведении Эрдогана.
Тем временем Владимир Путин собрался посетить Турцию. И здесь тоже, вероятно, не обойдется без торговли, комментирует журналистка Екатерина Катрикадзе.
Турция для Путина сейчас сверхважный игрок. Во-первых, именно Эрдоган выступает посредником между Москвой и Киевом, принимает в Стамбуле делегации сторон и прочее. Во-вторых, Турция – это, конечно, не либеральная демократия типа Франции, с которой Кремлю разговаривать хоть тысячи часов по телефону совершенно бессмысленно. Вполне авторитарный Эрдоган исходит из своих личных интересов и больше ничьих, поэтому Москва может рассчитывать на некую сделку. Добиться поддержки в каких угодно сферах со стороны влиятельного члена НАТО было бы огромной удачей для Путина.
С другой стороны, трудно ожидать, что этот великий стратег сможет вообще чего-то добиться. До сих пор Владимиру Путину удалось разве что обнулить все внешнеполитические достижения своих предшественников, сетует политический аналитик Владимир Пастухов на канале Ходорковский Лайв.
Были достижения советской внешней политики, которая годами все-таки пыталась каким-то образом устаканить отношения России и Европы, которая достигла того, что Россия, ну, хотя бы часть соседей, были весьма надежными и такими спокойными, толерантными партнерами. В том числе таким соседом была Финляндия, отношения с которой были предельно непростыми, а потом стали просто символом такого взаимовыгодного сотрудничества, и это все отправлено Шрёдеру. То есть вот это очень меня пугает, потому что на самом деле, понимаете, цирк этот уедет рано или поздно, но с делами этих клоунов придется разбираться десятилетиями любой власти, которая придет к ним на смену. Понимаете? Я не сомневаюсь в том, что колесо истории провернется. Понимаете? Жизнь не останавливается, несмотря на все трагедии. Все страшные войны заканчиваются миром, мир заканчивается восстановлением. Но есть цена вопроса. Есть цена вопроса, и иногда цена вопроса оказывается настолько велика, что цивилизация, культура просто не выдерживает этого испытания. Вот я боюсь, что как бы они столько не отправили в этот Шрёдер всего того, что создано ими и не ими, что потом уже сил восстановить этого не будет.
С вами была Аля Пономарёва и подкаст «Цитата свободы», в котором я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас в Ютьюбе или на сайте «Свободы», пишите комментарии, советуйте нас друзьям. До скорой встречи!